и он смело последовал за нею. Из глаз ее выходили как будто лучи, которые освещали все вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю. «Дверь заперта ключом», — сказала Алеша. Но курочка ему не отвечала. Она хлопнула крыльями, и дверь сама собою отворилась. Потом, прошед через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки-голландки. Алеша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось все это видеть, и потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями, и дверь старушки на покое отворилась. Алеша в первой комнате увидел всякого рода старинные мебели, резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых были нарисованы синей муравой люди и звери. Алеша хотел было остановиться, чтобы рассмотреть мебели, а особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила. Они вошли во вторую комнату, и тут-то Алеша обрадовался. В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алеша тотчас хотел подбежать к нему. Чернушка опять его не допустила. «Не трогай здесь ничего», — сказала она. «Берегись разбудить старушек». Тут только Алеша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую закрытыми глазами. Она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтобы не попросить у нее лапки. Вдруг она громко замяукала. Попугай нахохлился и начал громко кричать. «Дурак! Дурак!» В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели. Чернушка поспешно удалилась, и Алеша побежал за нею. Дверь вслед за ними сильно захлопнулась. И еще долго слышно было, как попугай кричал: «Дурак! Дурак!» «Как тебе не стыдно», — сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек. «Ты верно разбудил рыцарей». «Каких рыцарей?» — спросил Алеша. «Ты увидишь», — отвечала курочка. «Не бойся, однако ж, ничего. Иди за мною смело». Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алеша никогда не видывал. Иногда коридоры эти так были низкие и узкие, что Алеша принужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещенную тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах, с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках. Чернушка шла впереди на цыпочках, и Алеша велела следовать за собой тихонько-тихонько. В конце зала была большая дверь из светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на черную курицу. Чернушка подняла хохол, распустила крылья и вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться. Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями и носом. Алеше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок. Когда пришел он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату, и он лежал в своей постели. Не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алеша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью. Во сне ли он все это видел? Или в самом деле это происходило? Он оделся и пошел наверх. Но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор. Но весь тот день, как нарочно, шел сильный снег. И нельзя было и подумать, чтобы выйти из дому. За обедом учительша, между прочими разговорами, объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась. «Впрочем», — прибавила она, — «беда невелика, если бы она и пропала. Она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка». Алеша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтобы ее нигде не находили, нежели что попала она на кухню. После обеда Алеша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться в потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен ее увидеть следующую ночь, несмотря на то, что она пропала из курятника. Но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль. Настало время ложиться спать, и Алеша с нетерпением разделся и лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещенную тихим лунным светом, как зашевелилась белая простыня, точно так, как накануне. Опять послышался ему голос, его зовущий: «Алеша! Алеша!» И немного погодя вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель. «Ах, здравствуй, Чернушка!» — вскричал он вне себя от радости. «Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?» «Здорова», — отвечала курочка. «Но чуть было не занемогла по твоей милости». «Как это, Чернушка?» — спросила Алеша, испугавшись. «Ты добрый мальчик», — продолжала курочка. «Но притом ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова. А это нехорошо. Вчера я говорила тебе, чтобы ты ничего не трогал в комнатах старушек. Несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтобы не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки и рыцарей, и я на силу с ними сладила. Виноват, любезная Чернушка, вперед не буду. Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушен». «Хорошо», — сказала курочка, — «увидим». Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за курицей. Опять вошли они в покои старушек. Но в этот раз он уж ни до чего не дотрагивался. Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе. Но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки-голландки, так же, как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алешу и хлопал глазами, серая кошка опять умывалась лапками. На уборном столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил, они кивали ему головою, но он помнил приказание Чернушки и прошел, не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтобы мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, все кивая головою. Чуть-чуть он не остановился, такими они показались ему забавными, но Чернушка оглянулась на него сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей и, видя, что Алеша на них не смотрит, возвратились на свои места. Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять, когда приблизились они к двери из желтой меди, два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне. Они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья. Чернушка сделалась большая и нахохлилась, но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, и Алеша увидел, что то были пустые латы. Медная дверь сама собой отворилась, и они пошли далее. Немного погодя вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алеша мог достать рукой до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате. Но шандалы были не серебряные, а золотые. Тут Чернушка оставила Алешу. «Побудь здесь немного», — сказала она ему. «Я скоро приду назад. Сегодня ты был умен, хотя неосторожно поступил, поклоняясь фарфоровым куклам. Если бы ты им не поклонился, то рыцари бы остались на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы». После сего Чернушка вышла из зала. Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из лабрадора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце зала под зеленым балдахином на возвышенном месте стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством. Но странным показалось ему, что все было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол. Между тем, как он с любопытством все рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им незамеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с поларшина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен, иные по одеянию казались военными, другие — гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы наподобие испанских. Они не замечали Алеши, прохаживались чинно по комнатам и громко между собой говорили, но он не мог понять, что они говорили. Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы. Все замолкли, стали к стенам. В одно мгновение комната сделалась еще светлее, все маленькие свечки еще ярче загорели, и Алеша увидел 20 маленьких рыцарей в золотых латах с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали не по обеим сторонам кресел. Немного погодя вошел в зал человек с величественной осанкой, на голове свинцом, блестящими драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом, с длинным шлейфом, который несли 20 маленьких пажей в пунцовых платьях. Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле рыцарей, который подошел к Алёше, объявил ему, чтобы он приблизился к креслам. Алёша повиновался. «Мне давно было известно, — сказал король, — что ты добрый мальчик. Но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и зато заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти». «Когда?» — спросил Алёша с удивлением. «Третьего дня на дворе», — отвечал король. «Вот тот, который обязан тебе жизнью». Алёша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного на бок, а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алёшу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал. Сколь для Алёши не было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок. Но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал: «Господин король, я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца». «Что ты говоришь?» — прервал его с гневом король. «Мой министр не курица, а заслуженный чиновник». Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит. «Скажи мне, чего ты желаешь?» — продолжал король. «Если я в силах, то непременно исполню твое требование». «Говори смело», — Алеша шепнул ему на ухо министр. Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал что-нибудь хорошенькое. Но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил ответом. «Я бы желал, — сказал он, — чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне не задали». «Не думал я, что ты такой ленивец, — отвечал король, покачав головой. Но делать нечего. Я должен исполнить свое обещание». Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко. «Возьми это семечко, — сказал король. — Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел и впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей». Алеша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из зала, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше.